Когда земля уже качнулась, уже разверзлась подо мной, и я почуял холод бездны тот безнадежно ледяной, я как заклятие и молитву твердил 100 раз в течение дня. Спаси меня, моя работа, спаси меня, спаси меня! И доброта моей работы опять мне явлена была, и по воде забвенье черной ко мне соломинка плыла. Мой тростничок, моя скорлупка, моя свирель, моя ладья, моя степная камышинка, смешная дудочка моя.
Работа у человека должна быть такая, которая приносит ему не только средства к существованию, но и хорошее настроение, радость, то есть какую-то цель в жизни, удовольствие.
О том же говорил и Джексон Браун-младший. Найди работу, которая тебе по душе, и твой выигрыш составит 5 дней в неделю. Герой нашей программы Александр Рыжов нашел ее еще до поступления в колледж. А дальше все по плану. Учеба, интересная работа, семья. Но жизнь распорядилась иначе. У нее на наш счет всегда свои планы. Александр, кем вы мечтали быть в детстве?
Ну, для начала давайте сразу на «ты».
Как удобно.
Ну, как все, в свое время космонавтом, потом моряком. Даже мечтал где-то в классе 7-м, собирался поступать на Химовское училище.
Какое у вас первое образование? У тебя первое образование?
Первое образование техническое. С 87 по 91 год учился в Уфимском энергетическом техникуме.
А потом устроился работать по профессии?
Да, сначала после 3-го курса на технологической практике приехал в Тольятти на ТЭЦ ВАЗа. 3 месяца отработал, в какой-то мере зарекомендовал себя. Мне сделали вызов в техникум отсюда. И потом уже после окончания приехал сюда на работу.
Работать нравилось?
Да, хотя поработать я успел недолго, скажем так, где-то 2 или 3 месяца, наверное. Потом вот получил травму, несовместимую с дальнейшей работой.
На тот момент Александру было всего 19 лет. Сегодня он говорит об этом сухо, какими-то почти официальными формулировками. Получил травму несовместимую, несовместимую с планами на жизнь, несовместимую с пониманием своего места в жизни, несовместимую с любимой работой, да вообще несовместимую ни с чем, о чем мечтал в тот момент. Прошло уже много лет, но тот день в памяти сестры Александра Натальи остался со всеми деталями и подробностями, о которых она узнала уже потом, о друзей брата.
Он был на ТЭЦ ВАЗ на практике, познакомился на то время уже с ребятами, с девчонками, у них как бы образовалась своя компания. Приехав сюда, они решили встретиться всей компанией, отдохнуть, как бы отметить, что ли, так скажем. И вот в этот самый момент они плавали на катамаранах, ныряли, ничего такого не было. И в очередной раз, когда он нырнул, получилось так, что он, видать, была мель, он ударился головой о песок. Всплыл, еще был в памяти, крикнуть ничего не мог, но понял, что руки-ноги у него не работают. И перевернуться он как бы лицом из воды не мог. Пока ребята очнулись, и прошло немало времени, он уже к тому времени потерял сознание. Стали его спасать, поняли, что что-то здесь не то. В итоге он так попал в реанимацию. Как выяснилось, перелом позвоночника.
Несчастный случай напишут в протоколе. Мальчишество, скажут знакомые. Глупость подумают посторонние. А он начал сражаться за жизнь. Прежде всего, с самим собой. Врачи сделали все, что могли, и Александр остался наедине со своими мыслями.
Операция. На тот момент, конечно, было очень тяжело, и нам вокруг было всем тяжело. Он не хотел жить. Постепенно, как бы успокоился. Появились ребята, которые стали поддерживать его по телефону, такие же инвалиды. Давали ему понять, что можно жить в любом случае, как говорится, и ходячим, и неходячим. Дали понять, что существует еще иная жизнь. Что можно жить, бороться, продолжать. Постепенно выкарабкался.
И, наверное, поэтому, да, второе образование совершенно уже другое.
Ну да, потому что, будучи в коляске, уже электриком-энергетиком не поработаешь.
Как вообще пришла идея, что тебя подтолкнуло пойти получать второе образование?
Ну, знакомые, друзья, руководитель, который занимался с нами по ЛФК восстановительный, центр преодоления. Вот она молодых и надоумивала поступать учиться.
Какое второе образование в итоге у тебя?
Второе образование юридическое. Закончил филиал Московского государственного социального университета.
Расскажи про образование. Ты как, лично приезжал или дистанционно оно было?
Я обучался на заочном, как он, факультет называется, заочное образование, в общем, но два раза в год, даже получается четыре у нас была сессия. Это приходилось же искать машину, где-то с друзьями договариваться, где-то потом познакомились со своими однокашниками, с кем учились, у кого машины были, помогали, меня возили.
Там тоже, да, наверное, помогали, потому что по ступенькам везде не...
Ну,
ступеньки.
Там, да, во-первых, университет один из первых, кто начал принимать у нас в городе инвалидов к себе на учебу. Мне как бы шли на встречу специально нашу группу, расписание составляли так, что все занятия проходили в основном на первом этаже. Единственное, было класс компьютерный, где информатика проходила на, не помню, втором или третьем этаже. Вот тогда меня приходилось туда таскать. Ребята таскали тоже на руках, ну, вместе с коляской.
Как учился?
Ну, неплохо. Четверки, пятерки.
Вот если сравнить первое образование и второе, тебе какое больше по душе?
Ну, ты знаешь, во-первых, это вообще разное образование, потому что в свое время после техникума я собирался как бы какое-то время отдохнуть, поработать и потом продолжить уже тоже по этой же линии, то есть энергетический университет, институт поступать. Ну, вот, а тут как бы совсем уже гуманитарное образование. Ну, мне больше нравилось, конечно, хотелось, вернее, если поступать, уже будучи вот в коляске, что-то связанное с компьютерами.
После того, как ты закончил обучение, тебе предложили работать по профессии?
Можно сказать, с самого начала, потому что та женщина, ну тогда девушка еще, решила организовать уже центр непосредственно. И мы принимали в этом участие.
Расскажи, пожалуйста, про свою работу.
Преодоление я работал первое время, ну как первое время, год три, наверное, лектором. А у нас образовалась такая лекторская группа. У нас было где-то человек 4, наверное, или 5. Мы договаривались непосредственно сами со школами, с техниками, с институтами, то есть с образовательными учреждениями города. С руководством договаривались, они заинтересовались, то есть мы предложили им свои программы. У нас были программы, была программа. И ездили где-то раз в неделю, когда два раза в неделю. И читали, скажем так, лекции учащимся о предупреждении травматизма, в частности, позвоночника и спинного мозга.
Жалость и жалкий – однокоренные слова. Может, поэтому люди в инвалидных колясках так не любят, когда их жалеют. Но не помогает сердобольность окружающих понять, как теперь жить. И только тот, кто на своей шкуре испытал это, знает, как непросто найти нужные слова. Те, которые действительно помогут. Александр приезжал, звонил и поддерживал переживших подобных удар людей. И это стало для него важнее всего.
Через год мне предложили возглавить общественную организацию инвалидов «КЛИУ». Одна из первых существовала здесь, в городе.
Что входило в твои обязанности?
Руководство. То есть у нас члены организации, там где-то порядка 150 человек было, то есть люди с инвалидностью. Входило в обязанности все. Это и договорные отношения, и поиск материальной помощи, как для организации, так и для инвалидов. Помощь в организации доступности жилья для инвалидов, членов организации. Проводили соревнования внутри своей организации, в основном такие, как шахматы, дартс, армрестлинг, гонки на колясках. По праздникам участвовали в общегородских, в районных соревнованиях.
То есть, помимо работы, вы еще встречались вместе, дружили?
Конечно, в клубе в самом проводили и праздники, то есть к 23 февраля, к 8 марта, там на Новый год. Договаривались опять же с какими-то кафе или столовыми, чтобы нам уделяли помещение.
У тебя много друзей?
Ну как, друзья-приятели-то их много, а так друг самый такой, можно сказать, один, еще который у меня с третьего класса со школы.
Самое
посчитай,
настоящее.
Сколько лет.
Крепкая дружба.
Да, он вот после травмы остался, можно так сказать, один из старых друзей, который до сих пор меня поддерживает, помогает.
Жизнь в инвалидной коляске другая. Физические ограничения, конечно, мешают, но ведь совсем не запрещают быть активным, работать, ездить в другие города и даже страны.
Я знаю, что был проект региональный. Ты в нем участвовал. Расскажи, пожалуйста, о нем.
Ну, этот проект возник еще как раз я был председателем клуба «Клево». Проект распространялся как бы на всю область. Планировалась сначала ознакомительная поездка в Англию, то есть отбирали по два человека с нескольких организаций, с общественных инвалидов. Вот, я попал в их число от нашей организации. И в 2000 году вот мы ездили где-то примерно полторы недели, дней на 10 в Англию. Посещали где-то по 3-4 организации, как раз вот инвалидных, которые располагаются не только в Лондоне там, но и по круге. И в Уэльсе, практически по всей Англии. То есть каждый день у нас были поездки, познакомились с их работой, чем они занимаются, как с чего начинали, как бороться с чиновниками за доступность среды, за отстаивание своих прав и так далее. Ну, кроме этого, были, конечно, поездки такие чисто культурные. Наша группа, например, вот с нами были, по-моему, с Москвы там, с министерства. С нашего, с областного министерства, опять же, были представители. Мы были, как нам сказали, первые, которые побывали после Горбачева в английском парламенте. Непосредственно даже заезжали в зал, где шло заседание.
Ничего себе.
Палата лордов.
Твое образование юридическое второе, оно тебе помогло уже и вот в твоей профессиональной деятельности, в борьбе за свои права?
Конечно, потому что в Центре независимой жизни у нас как раз я вел прием по личным вопросам, то есть приходили пенсионеры, инвалиды со своими проблемами, проводили юридические консультации.
Ты считаешь себя человеком профессиональным?
Ну, относительно, потому что у меня нет такой практики, чтобы все-таки юрист. Это предполагает в большей степени не только, как я вот на дому, с бумажками, там, с документами работать, а и с людьми, с общением. Это, как говорится, юристы ноги кормят. Мне бы хотелось, конечно, заниматься, например, судебной практикой, но нет таких возможностей. А было бы очень интересно.
Вот так просто, без надрыва, Александр сказал о том, что ему хотелось бы сейчас. В судебной практике, которая сегодня невозможна конкретно для него. Пока невозможно, ведь никто не мешает сделать здания судов доступными для таких, как он. Для тех, кому так важно помогать людям каждый день, независимо от того, как передвигаться, на ногах или в коляске. Вот сегодня, пока я готовилась к записи интервью, Александр упаковывал свой ноутбук. Я спросила в поездку, а он говорит, друг в больнице лежит, дам ему на время, чтоб не скучал. Пока он его упаковывал, я осмотрелась. На полке фотографии приятелей, на рабочем столе карандаш с надписью «Адвокату». В скайпе постоянно кто-то звонит. У Александра немного уставшие глаза, видимо, от работы. На лице улыбка, но при всей его доброжелательности и открытости в нем есть здоровый цинизм. Он шутит, периодически подкалывает меня. И вы знаете, мне это даже нравится. Нет напыщенности и показушности в его любви к жизни. Он не пытается передо мной кем-то казаться. Он такой, какой есть.
Что ты ценишь в людях?
В людях? Откровенность, пунктуальность, обязательность.
Чем гордишься?
Ну, горжусь, что не опустил в свое время руки, хоть что-то добился.
В любой жизненной ситуации нужно...
В любой жизненной ситуации нужно искать положительные стороны.
Они есть везде?
Ну, конечно. В самой плохой ситуации всегда есть какой-то выход, есть хорошая сторона. Как говорится, что не делается, все к лучшему.